Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Календарь исторических событий». Цикл «Инквизиция 20 века. Убийство Тухачевского». У микрофона дикторы радио. Эфир 15 января 1973 года.
«Календарь исторических событий». Начинаем очередную передачу из цикла «Инквизиция 20 века».
В предыдущей передаче мы рассказали о втором большом процессе, инсценированном Сталиным в начале 1937 года. Это был процесс так называемого «Троцкистского центра» – мифической, несуществовавшей организации. Процесс, приведший к гибели видных представителей Ленинской гвардии. В сегодняшней передаче «Водоворот процессов» вы услышите свидетельства современников и официальной партийной прессы об убийстве Тухачевского и других видных вождей Красной армии, осужденных на смерть на тайных закрытых судилищах летом 1937 года.
В начале мая 1937 года на верхах Красной армии происходят странные и неожиданные перемены. Вряд ли эти перемены были понятны рядовому советскому обывателю, но тревогу они вызывали. Тревога эта перешла в состояние страха, когда 1 июня 1937 года на 6-й странице «Правды» в столбце «Хроника» между заметками об очередном футбольном состязании на Кубок СССР в Москве и об открытии в Ленинграде нового бассейна для плавания сообщалось.
Бывший член ЦК ВКПБ Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством.
Как всегда и в этом официальном сообщении так много недоговоренностей и неточностей, что его попросту можно назвать лживым. Гамарник не был бывшим членом ЦК в день самоубийства, а был действительным членом этой партийной олигархии. Кроме того, Гамарник занимал виднейшее место в Красной армии, был начальником главного политического управления. Вот что можно почерпнуть об этом видном начальнике Красной армии из 57-го номера бюллетеня оппозиции, прекрасно информированного о тайной политической кухне на верхушке партии.
Ян Гамарник, выходец из еврейской семьи на Украине, уже во время гражданской войны выделился политическими и административными способностями, правда, в провинциальном масштабе. Руководящая партийная тройка Зиновьев, Сталин, Каменев старалась оторвать наиболее способных от привычного окружения, перебросить их на новые места и, если возможно, подкупить перспективой карьеры. Гамарника отправили из Киева на Дальний Восток, где он быстро поднялся по административным ступеням. Когда первоиспытание Гамарника было завершено, его перевели в Москву и поставили вскоре во главе политического управления армии и флота. 10 лет Гамарник занимал ответственные посты в самом центре партийного аппарата, в повседневном сотрудничестве с ГПУ.
За 2 месяца до самоубийства Гамарника пленум ЦК, в котором участвовал и Гамарник, принял резолюцию, касающуюся массовых репрессий. На закрытом заседании 20-го съезда Хрущев в своей речи сообщил отрывок этой резолюции.
Пленум ЦК ВКПБ считает, что все факты, собранные в результате расследования дел антисоветского троцкистского центра и его сторонников в провинциях, показывают, что Народный комиссариат внутренних дел отстал по крайней мере на 4 года в своей деятельности по разоблачению этих наиболее непримиримых врагов народа.
На Ежова была возложена задача ликвидировать это отставание. Гамарник был тесно связан своим положением с верхушкой ГПУ, то есть сначала с Ягодой, а теперь с Ежовым. Положение Гамарника оказалось не из легких. Бюллетень оппозиции в цитированной выше статье дает правдоподобную картину того, что могло произойти с Гамарником.
Гамарник принимал руководящее участие во всех чистках армии, делая при этом все, что от него требовали. Но там дело шло, по крайней мере, об оппозиционерах, о недовольных, о подозреваемых, следовательно, об интересах государства. За последний же год понадобилось выбрасывать из армии ни в чем не повинных людей, которые по старым связям, по занимаемой должности или по случайной причине оказывались полезны для организации очередного судебного подлога. Со многими из этих командиров Гамарник, как и Тукачевский, были связаны узами товарищества и дружбы. Как начальник ПУРа, Гамарник не только должен был выдавать своих сотрудников в руки Вышинского, но и участвовать в фабрикации ложных обвинений против них. Весьма вероятно, что он вступил в борьбу с ГПУ и жаловался на Ежова Сталину. Этим одним он мог подвести себя под удар.
И вот 31 мая 1937 года Гамарник застрелился. Официальное объяснение этого таинственного самоубийства было дано в приказе Народного комиссара обороны СССР за номером 96 12 июня 1937 года за подписью Наркома обороны маршала Советского Союза Клементия Ворошилова.
Бывший заместитель Народного комиссара обороны Гамарник, предатель и трус, побоявшийся предстать перед судом советского народа, покончил самоубийством.
Вообще же этот приказ, примера которому нельзя найти в истории армии всего земного шара, содержал следующее центральное сообщение.
Товарищи красноармейцы, командиры, политработники рабоче-крестьянской Красной Армии, с 1 по 4 июня сего года в присутствии членов правительства состоялся военный совет при Народном комиссаре обороны СССР. На заседании военного совета был заслушан и подвергнут обсуждению доклад о раскрытой Народным комиссаром внутренних дел предательской контрреволюционной фашистской организации, которая, будучи строго законспирированной, долгое время существовала и проводила подлую, подрывную, вредительскую и шпионскую работу в Красной Армии.
Затем в приказе следует перечисление имен людей, представших перед судом 11 июня, без указания занимаемых ими должностей в армии, и приговор суда в такой редакции.
Верховный суд вынес свой справедливый приговор. Смерть врагам народа. Приговор изменникам воинской присяги, родине и своей армии мог быть только и только таким. Вся Красная Армия облегченно вздохнет, узнав о достойном приговоре суда над изменниками.
И только после такого вступления приказ, подписанный Ворошиловым, сообщает, кто же эти казненные враги народа.
Бывший замнаркома Тухачевский, бывшие командующими войсками округов Якир и Убаревич, бывший начальник военной академии имени товарища Фрунзе Корк, бывший заместитель командующего войсками округа Примаков, бывший начальник управления по начальствующему составу Фельдман, бывший военный атташе в Англии Путна, бывший председатель Совета Осавиахима Эйдеман, все они принадлежали к числу высшего начальствующего состава нашей армии. Все они оказались изменниками, шпионами, предателями своей родины.
А преступления, якобы совершенные этими высшими чинами армии Советского Союза, приказ Ворошилова определяет так.
Прикрываясь высокими званиями членов партии и начальников рабоче-крестьянской Красной Армии, они продавали врагам Советского Союза военные тайны нашего государства, подрывали славную мощь Красной Армии и вообще делали все для ускорения нападения внешнего врага на Советский Союз.
Таковы важнейшие места из приказа по Красной Армии, сообщающего, что высшее командование этой пролетарской армии, оказывается, долгое время состояло из предателей и шпионов. А что же происходило на самом деле? Троцкий, организатор и бывший глава этой армии, знающий прекрасно всех ее высших командиров, пробует в журнале «Бюллетени оппозиции» в августовском номере за 1937 год найти объяснение невероятному явлению – уничтожению верхушки армии.
Наиболее поразительные вещи творятся в военном ведомстве, притом начиная с самых высоких его верхов. После того, как Сталин обезглавил партию и советский аппарат, он приступил к обезглавлению армии. 11 мая прославленный маршал Тухачевский был неожиданно смещен с поста заместителя Народного комиссара обороны и назначен на незначительный пост в провинцию. В ближайшие дни перемещены были командующие военными округами и другие выдающиеся генералы. Эти меры не предвещали ничего хорошего. 16 мая опубликован был декрет, восстанавливающий военные советы во главе округов, флотов и армии. Стало очевидно, что правящая верхушка вступила в серьезный конфликт с офицерским корпусом.
Дальше Троцкий дает характеристики хорошо известных ему новых возглавителей армии.
После смещения Тухачевского каждый посвященный спрашивал себя, кто же будет отныне руководить делом обороны. Призванный Тухачевскому на смену маршал Егоров, подполковник Великой войны, расплывчатая посредственность. Новый начальник штаба Шапошников, образованный и исполнительный офицер старой армии, но без стратегического дара и инициативы. А Ворошилов? Не секрет, что старый большевик Ворошилов – чисто декоративная фигура. Никому при жизни Ленина не приходило в голову включать его в Центральный комитет. Во время гражданской войны Ворошилов, наряду с несомненной личной храбростью, проявил полное отсутствие военных и административных качеств и вдобавок захолустную узость кругозора. Действительными руководителями армии за последние годы были два человека – Тухачевский и Гамарник.
И в начале июня 1937 года этих людей не стало. Их гибели предшествовала начальническая чехарда. Командующие военными округами едва успевали доехать до нового места службы, как их уже арестовывали и предавали суду. И все они были приговорены к смерти на тайном закрытом судилище и расстреляны. Пристального внимания заслуживает организация этого неправого судилища. Группа старых генералов во главе с Будённым была вынуждена вынести своим боевым товарищам приговор. Приговор этот, конечно, был продиктован из секретариата Сталина. Это был дьявольский экзамен на верность вождю и учителю. Как видно, этот экзамен на подлость выдержали только двое – Будённый и Ворошилов. Большинство судей, Блюхер в том числе, вскоре были расстреляны так же, как и осужденные ими боевые товарищи. Так закончился один из закрытых процессов, происходивших в СССР с пугливой поспешностью и похожих больше на наемные убийства, чем на судебные действия. Но были и открытые убийства, дополнявшие собой водоворот процессов, то тайных, то явных. В русском номере голландской рабочей газеты «Nieuwe Fakkel» появилось открытое письмо в ЦК ВКПБ, подписанное мало кому известным именем – Игнатий Райс. Вскоре это письмо или выдержки из него появились во многих газетах на Западе. Еще было свежо воспоминание о расстреле Тухачевского и других генералов Красной Армии, и письмо Райса произвело впечатление на свободное общественное мнение на Западе и доставило немало неприятностей Сталину и его дипломатическим представителям. Вот выдержки из этого письма.
Письмо, которое я вам пишу сегодня, я должен был написать уже давно, в тот день, когда 16 были убиты в подвалах Лубянки по приказу отца народов. Я тогда молчал. Я не поднял голоса протеста и при последующих убийствах. И за это я несу полную ответственность. Велика моя вина. Но я постараюсь ее загладить, быстро загладить и облегчить этим свою совесть. Я шел вместе с вами до сих пор, ни шагу дальше. Наши дороги расходятся. кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма. С 20-летнего возраста я веду борьбу за социализм. Я не хочу теперь на пороге пятого десятка жить милостями Ежова. У меня за плечами 16 лет нелегальной работы. Это немало, но у меня еще достаточно сил, чтобы начать все сначала. А дело именно в том, чтобы начать все сначала.
В своем письме Игнатий Райс угрожает Сталину и его слугам неизбежным судом за преступления, совершенные во имя пролетариата.
Но не надо себя обманывать. Правда проложит себе дорогу. День суда ближе, гораздо ближе, чем думают господа из Кремля. Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних 10 лет. Ничто не будет забыто и ничто не будет прощено. История строгая дама. И гениальный вождь, отец народов, солнце социализма, должен будет дать ответ за все свои дела. Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми. Все они еще раз заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все невинно убитые и оклеветанные.
Письмо Игнатия Райса в ЦК партии кончалось следующей припиской.
В 1928 году я был награжден орденом Красного Знамени за мои заслуги перед пролетарской революцией. При всем возвращаю вам этот орден. Носить его одновременно с палачами лучших представителей русского рабочего класса ниже моего достоинства. В известиях за последние 14 дней были приведены имена награжденных орденами. Функции их стыдливо не были упомянуты. Они состоят в приведении приговоров в исполнение.
Письмо Игнатия Райса датировано 17 июля 1937 года. Райсу не суждено было участвовать на том процессе, о котором он мечтал, на процессе над отцом народов, засевшим в Кремле. Сентябрьский номер бюллетеня оппозиции сообщил.
4 сентября вблизи Лозанны было обнаружено изрешеченное пулями тело. На убитом был найден паспорт на имя чехословацкого гражданина Германа Эбергарда. В действительности это был Игнатий Райс, работник нелегального советского аппарата за границей, за несколько недель до убийства порвавший со Сталиным.
Бюллетень оппозиции сообщил и некоторые сведения из биографии Игнатия Райса. Он оказался тайным агентом ЧК, а затем ГПУ. Работал в Польше, Германии и Австрии. С 1928 по 1932 год совершенствовался в чекистских искусствах в центральном аппарате в Москве, затем на Западе, опять-таки в виде секретного агента. Этот опытный и прожженный чекист, по-видимому, испуганный снятием Ягоды, а затем Уншлихта, решил порвать с прошлым. Вот что пишет об убийстве этого агента сталинской разведки бюллетень оппозиции.
Порвав со своим прошлым, Райс строит планы на будущее, планы революционной и литературной работы в рядах 4-го «Интернационал». Он надеется завоевать и некоторых из своих бывших товарищей. С этой целью он встречается 4 сентября в Лозанне с некой Гертрудой Шильдбах, сотрудницей ГПУ, работавшей в последнее время в Италии. Близко зная ее в течение 20 лет, Райс относится к ней с полным доверием. На свидании, происходящем в присутствии жены товарища Райса, Шильдбах говорит о том, что она якобы также хочет порвать со сталинщиной. Собеседники обсуждают планы на будущее. Вечером Шильдбах приглашает товарища Райса поужинать с ней в окрестностях Лозанны. При выходе из ресторана к ним подъезжает машина. Райс оглушен ударом кистеня, втащен в автомобиль и убит. В теле покойного найдено было 7 пуль. 5 из них попало в голову. Райс жестоко отбивался. В его сжатой руке найден был клок волос, предавший и продавший его Шильдбах. Бросив окровавленную машину в Женеве, физические убийцы, их было по данным швейцарской полиции по меньшей мере 5 человек, выехали на такси в Шамоникс, а оттуда поездом в Париж.
Так приоткрылась еще одна тайная страница истории рабоче-крестьянского правительства. История борьбы на верхушке ГПУ. Швейцарской полиции удалось мало что узнать об этом темном деле. Схвачена была лишь швейцарская агентша ГПУ, на имя которой был нанят автомобиль, а в ее комнате в отеле чемодан Гертруды Шильбах с многочисленными фотографиями этой женщины-убийцы, страдавшей непреодолимой страстью коллекционирования собственных изображений. И эта находка не помогла швейцарской полиции задержать убийц. Но перед смертью Игнатию Райсу все же удалось рассказать о том, как в рядах ГПУ отразились процессы, инсценированные Сталиным. Эти рассказы поздно раскаявшегося чекиста привел в бюллетень оппозиции в декабрьском номере за 1937 год.
После снятия Ягоды и разгрома центрального аппарата ГПУ в Москву начали вызывать и заграничных работников. Обычно вызывают при помощи какой-нибудь хитрости. Иксу, например, сообщают, что он скомпрометирован, что ему надо переезжать в другую страну, а по дороге заехать в Москву. Игрока вызывают под другим безобидным предлогом, и в Москве они исчезают. Аресты сейчас стараются производить с наименьшим шумом. Ни на дому, ни в учреждении не берут, чтобы не вызвать паники. Людей не арестовывают, они исчезают. Идет, например, заседание. Человек выходит в уборную и не возвращается. Так незаметнее. Куда он девался, никто, конечно, не спрашивает.
Так обстоят дела в чекистских гнездах, по рассказам Райса. А вот что происходило за границей в тайной сети сталинских агентов.
После ареста Ягоды и разгрома в ГПУ среди заграничных работников шли самые невероятные слухи, создавалась настоящая паника. Чтобы как-нибудь остановить ее, ГПУ разослало по всей заграничной сети циркулярное письмо приблизительно такого содержания. ЦК сняло банду, стоявшую во главе учреждения. К сожалению, мы должны признать, что наши начальники, Ягоды и другие оказались бандитами. Наша и ваша главная задача – это, во-первых, борьба с троцкистами, во-вторых, крепко держать в руках подчиненных вам сотрудников. Надо сказать, что в связи с последними процессами ответственным работникам ГПУ за границей целыми ночами напролет приходилось агитировать своих подчиненных иностранцев. Такую деморализацию внесли процессы даже и в эту среду.
Так говорил опытный разведчик-чекист Игнатий Райс незадолго до своей гибели. Интересно сообщение его жены, Эльзы Райс, в письме бюллетеню оппозиции о переживаниях своего мужа, чекиста-подпольщика, перед разрывом и после разрыва со Сталиным. «Дышать в Советском Союзе становится все тяжелее. Поездка за границу и возврат к нелегальности кажутся избавлением. В это же время Райс поступает на работу в ГПУ. Он говорит с товарищами. Смущение и ледяное молчание в ответ. Он был прав. Мы одни». Так проходят мучительные месяцы, пока не настал подходящий момент. Мы свободны. Но это разрыв со всем, что дорого, с молодостью, с прошлым, с товарищами. За короткое время Райс очень постарел, волосы его побелели. Он, любивший природу, ценивший жизнь, теперь на все смотрит пустыми глазами. Ничто его не радует. Он видит вокруг себя только товарищи, одни лишь трупы. Душа его находится в подвалах Лубянки. Если ему и удается уснуть, он видит во сне казни или самоубийство.
Это явные признаки мании преследования. Мучительное состояние, закончившееся трагически. Райс не был единственной жертвой чекистских нравов. Но он был сравнительно маленькой пешкой. А почти одновременно с его убийством в Советском Союзе ушел со сцены и канул в вечность без суда и следствия видный и заслуженный чекист, начальник особого отдела ГПУ, то есть руководитель отдела борьбы с контрреволюцией и шпионажем, Молчанов. Вот что писал о нем хорошо осведомленный бюллетень оппозиции.
Что же представляет собой Молчанов? Он по заслугам пользовался дурной славой. Славой жестокого и беспощадного жандарма. Это Молчанов ввел новые порядки в тюрьмах. Он запретил передачи как продовольствия, так и белья. он ввел драконовские меры преследования семей арестованных. И очень скоро он возбудил глубокую ненависть как к себе лично, так и к тому режиму, который он представлял. Его ненавидели и вместе с тем боялись, как чумы.
Доверие Сталина к Молчанову казалось безграничным. В качестве особо доверенного лица Молчанов, фамилия-символ, руководил комиссией по чистке ГПУ. И вдруг Молчанова не стало. Молчанов знал слишком много. Он, вероятно, мог рассказать, кто направил руку убийцы Кирова. В недрах ГПУ готовились к новому, еще невиданному показательному процессу и чистили кадры безжалостно.
Вы слушали очередную передачу «Календарь исторических событий» из цикла «Инквизиция 20 века».
«Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. В программе «Обзор самиздата» интервью поэта Наума Коржавина. Вопросы ему задает Юрий Мельников, Шлиппе. Эфир 24 апреля 1974 года.
Что это за люди, те, кто пишет не для официальной печати в Советском Союзе, а для самиздата? Кто они такие? Что им, собственно, надо? Те, кого теперь принято называть инакомыслящими или диссидентами? Представители вольномыслящей интеллигенции, которых в советских газетах ругают отщепенцами, продавшимися и тому подобное. Среди обсуждавшихся нами самиздатских текстов были такие, в которых авторы пытались дать своего рода анализ или самоанализ этой категории лиц. Вспоминается, в частности, очерк «По велению совести» московского лингвиста, члена инициативной группы по защите прав человека Татьяны Ходорович или статья Матвеева «Что же дальше? Реквием 1968-му». В сегодняшнем нашем обзоре мы предлагаем вашему вниманию не обсуждение очередного самиздатского текста, не новый опыт группового портрета, а беседу с одним из числа вольномыслящих, который, к тому же, если не первый, так один из первых авторов послевоенного самиздата в России. Гостем в нашей студии находится поэт Наум Коржавин. Беседу с ним ведет Юрий Мельников.
В краткой литературной энциклопедии на странице 741 есть статья о поэте Коржавине. Там сказано: «Коржавин Наум Моисеевич родился 14 октября 25 года в Киеве, русский советский поэт, окончил горный техникум в Караганде, в 59-м литературный институт имени Горького. Печататься начал в 41-м, с 55-го стихи Коржавина появляются в центральной печати. В 63-м вышел сборник стихов «Годы. Итог 20-летней работы поэта». Основные темы сборника – размышления о судьбе современника, об искусстве, события истории, Великая Отечественная война. В 1962 году опубликовал поэму «Рождение века» о Карле Либкнехте. Стихам Коржавина свойственны гражданственность и философский лиризм. Об этом же поэте писал в 64 году в «Новом мире» писатель Солоухин. И приводит он, в частности, такие строки из стихотворений Коржавина: «Я не был никогда аскетом и не мечтал сгореть в огне. Я просто русским был поэтом в года, доставшиеся мне». Вот этот поэт находится сейчас у нас в студии. Приветствую вас, Наум Моисеевич.
Спасибо.
И вот вопрос. Что вас привело из России, из Советского Союза, за границу и вот сюда, к нам, в студию?
Ну, должен сказать, что за границу я, в принципе, никогда не собирался и никогда по ней не тосковал. Впервые я подумал, что миграция для меня не исключена, во время антиподписантской кампании. После того, как мы подписали вполне лояльный, вполне, так сказать, законный и находящийся в русле режима письма, и это вызвало такую бурную реакцию властей, которые...
Простите, о каком сейчас конкретно вы говорите времени, о каких годах, о каких письмах?
Видели, я подписал всего 3 письма. Первое письмо я подписал в поддержку Солженицына, исторического письма Солженицына 4-му съезду писателей. Второе письмо я подписал в защиту Синявского и Даниэля. Ну, то письмо было такое по содержанию несколько странное. Но и поскольку я не написал сам другого, то я подписал это. А третье письмо было в защиту Гинзбурга и Голландского против того, что этот суд называется открытым, а на самом деле закрыт, и пусть того, что преследуют именно за такие вещи.
Все это, значит, во второй половине 60-х годов.
Все это было во второй половине 60-х годов. Вот. И после того, как на последнее письмо последовала бурная реакция, которую вряд ли стоит здесь сообщать, я впервые подумал...
Вы говорите о репрессиях?
Да, я говорю о репрессиях против всех инакомыслящих, которые подписали эти письма. Их было много. Меня эти репрессии коснулись боком. Пьеса моя, которая очень мне дорога до сих пор, несмотря на то, что я покинул территорию Советского Союза, должна была быть издана отдельным изданием, должна была быть отрецензирована «Правдой», а это открывало ей дорогу в театры, в другие.
И... Простите, вы сейчас говорите о пьесе «Однажды в 20-м»,
да,
которая была поставлена, кажется, в Москве,
да,
в 67-м.
Да, в театре имени Станиславского. Вот. Но это какая-то была бессмысленная, потусторонняя атака на нас. После атака, с которой спорить было бессмысленно, потому что правительство показало себя неконтактным. Оказалось, что с ним нельзя разговаривать. И впервые мне, я подумал, что неплохо бы вообще плюнуть на все и оказаться в эмиграции. То есть не на все, конечно, а на этот спор. Но это быстро прошло. Поскольку, так сказать, в эмиграции меня, как я говорю, никогда не тянуло. Потом началась оккупация Чехословакии. Должен сказать, что в этот момент я завидовал Беленкову, который уже находился в недосягаемости оккупантов. Вот. Потому что этих людей я стал мыслить оккупантами и по отношению к России. Хотя это, конечно, некоторое образное преувеличение. Вот.
Вы не всегда так думали.
В отношении чего?
В отношении режима, советской власти.
У меня вот с режимом были какие-то странные отношения, которые могут уложиться в строчку Лермонтова. «Люблю отчизну», правда, в данном случае не отчизну, а режим, «я иностранной любовью». Во всяком случае, эта любовь почти всегда была без взаимности, даже когда она была. Дело в том, что я был воспитан как-то, сам себя воспитал, ну, заразился, я не знаю, как сказать это, революционными, коммунистическими, интернационалистскими идеями мировой революции и т.д. и т.п. Вот. Мне казалось, что это очень красиво и хорошо. Вот. Но режим, собственно говоря, который был создан этой идеологией, на самом деле эту идеологию быстро утерял и остался без всякой идеологии. Вот. И это я бессознательно чувствовал с самого детства. Это фальшь этого, ну, нашей жизни. Фальшь это была немножко умеренно Великой Отечественной войной, когда лозунги России, которые до этого насаждались со спекулятивной, в общем, целью, обрели реальность. И с тех пор я как-то, для меня слились эти две темы – Россия и революция. Вот. Но постепенно, значит, с преобладанием темы России все уходило все больше и больше к России, к общему ощущению России, ее истории, ее трагедии и так далее. Вот. Потом я резко изменил свое отношение к коммунизму вообще. Я просто понял, что, во-первых, человек не имеет права заниматься диалектикой, особенно в нравственных вопросах, что это функция Господа Бога, а мы должны быть честны, правдивы и т.д. Вот. И понял, что это была, в общем, мягко говоря, ошибка, я имею в виду Октябрьскую революцию. Но, тем не менее, ни на какие революционные мысли это меня не настроило. Я считал, что революции и так нет, и что, в конце концов, идет и может идти процесс демократизации. Когда началась оккупация Чехословакии, то это, конечно, подействовало на меня самым больным образом. Впрочем, как и вмешательство Советского Союза в ближневосточный кризис. Я отношусь вполне положительно к Израилю, но своей родиной считаю Россию. И хотя в заявлении в АВИР я написал, что стремлюсь на историческую родину, но только потому, что я считаю, что в полиции можно говорить все, что угодно, в политической полиции, одним из ответвлений, которое является АВИР. Поэтому я пользуюсь любезно предоставленным мне микрофоном официально заявить, что своей родиной я считаю Россию, и при первой возможности, то есть при первом ощущении, что там как-то можно жить и работать мне, я туда, безусловно, вернусь. Вот. Но это отступление. А я хочу сказать вот о 68-м годе, о Чехословакии, которая вывела меня и всех других просто из равновесия, в которое, в общем, как мне кажется, никто до сих пор и не вошел. Потому что это было... Я не знаю, переживет ли это Чехословакия. Я думаю даже, что переживет. Хотя это для нее трагедия. Но для нас эта трагедия, по-моему, еще... более страшное. Но в Сербию улетать мне не хотелось. Впервые я сказал, что уезжать надо, это в момент, когда я узнал, что министр госбезопасности Андропов решил уничтожить хронику текущих событий, дал обещание уничтожить хронику текущих событий. То есть опять произвелась попытка превратить наше общество в закрытое. В закрытом обществе я жить даже не столько не хочу, сколько не могу больше. У меня нервов не хватает на это. Вот. И я тогда говорил, что уезжать надо, но я не могу, мне не хочется. И так бы продолжалось довольно долго, если бы меня не вызвали в прокуратуру. Как только меня вызвали в прокуратуру, и там начали мне задавать вопросы якобы как свидетелю, а фактически просто для того, чтобы прощупать меня, узнать, что я читаю, с кем встречаюсь, и у кого беру книги и так далее... Я понял, что если можно задавать такие вопросы, если можно так разговаривать и в таком плане разговаривать, то все остальное только вопрос времени. Даст Бог, может быть, я ошибаюсь, но мне тогда так не показалось. И я решил, что я больше не могу и незачем, что все бессмысленно. Я не призываю всех уезжать. Я считаю, что пока можно, пока человек может работать, надо жить на родине. Потому что эмиграция не сахар, и я никогда уезжал, я не думал, что это сахар, и поэтому у меня нет никаких разочарований, и вообще это даже лучше, чем я предполагал. Запад лучше, чем я предполагал. Хотя, в принципе, так сказать, я не уверен, что он может защищать свое достоинство. Но это, может, еще по моей некомпетентности и так далее. Но, тем не менее, я не жалею, что я уехал, как бы ни сложилась в дальнейшем моя судьба.
Наум Моисеевич, насколько типичен не этот путь, не выезд из России, но насколько типичен и характерен та внутренняя эволюция, которую вы сами проделали?
Эволюцию эту, по-моему, прошли все, от Брежнева до последнего дворника. Вот. Это в СССР коммунистов нет. Это надо... Я за всю жизнь... видел 4 коммунистов, 2 из них Медведевы. Вот. А, так сказать, вообще в России коммунистов нет. Так что, так сказать, коммунисты есть на Западе.
Ну, вот. Хорошо, но раз вы уж назвали Медведевых, то можно все-таки вспомнить, что среди независимо мыслящей интеллигенции в России было все-таки целое как бы крыло людей, которые оставались коммунистами или социалистами. Я вспомните Петра Григоренко, вспомните Ехимовича, вспомните людей молодых тоже, которые еще в конце 60-х и в начале 70-х годов считали себя и, по-видимому, искренне считали себя коммунистами или социалистами.
Да. Эти люди были, но я говорил о себе, что я видел только 4 человек.
А
с Григоренко я не был знаком, с Ехимовичем тоже. Вот. Но, в принципе, так сказать, и потом дело же, это же вопрос не принципиальный даже сегодня для нас, потому что никто не собирался свергать строй. Антикоммунистов в таком плане у нас не было, потому что людей, которые хотели, если считать, что антикоммунист, человек стремящийся к неспровержению строя и к ведению опять вожделенной революции. Так этого нету. Я, например, однажды сказал корреспонденту «Таймса» Бонавия, что, знаете, говорит, Дэвид, я еще от прошлой революции не отдохнул. Так что я революции не хочу. И поэтому нас никто не хочет. И, собственно, все хотят мирных отношений и мирного решения наших вопросов. Мы утомленная страна, мы хотим жить. Вот. Вот так получается глупо, что вместо того, чтобы жить, так сказать, до сих пор какая-то всем надоевшая, то ли классовая, то ли интеллектуальная, то ли какая-то еще другая борьба, которая никому не нужна, вот, с моей точки зрения. Разве нужна эгоистическим каким-то поползновением даже не режима, а его представителей, я бы так сказал.
А если говорить о будущем, или, вернее, о путях в это будущее, какой же выход?
Я считаю, только вот в плане либерального понимания, я так скажу, статьи Александра Исаевича Солженицына «Жить не по лжи». Либеральный. Он там...
Что вы называете либеральным пониманием этой статьи?
Ну, его требования, по-моему, чуть-чуть, во всяком случае, иллюстрация его требований, детализация его требований, чуть-чуть требует героизма. А требовать от реальных людей героизма трудно, хотя я думаю, что Россия без героизма и спастись не может. Я не знаю, я не политик, я знаю, что я должен делать. Я должен говорить правду, что мы все должны делать, раз мы оказались за границей. Заниматься информацией, стараться, чтобы наши соотечественники, чтобы их кругозор был как можно шире. Это все нужно, это теория немалых дел, как когда-то думали в России, потому что это как раз и решило и характер революции, и все, так сказать, что было потом. Возможность всего, что было потом. Ибо я не отношусь к людям, которые считают, что современный строй советский, имманентен русскому характеру и так далее, это, то есть соответствует реально русскому характеру, это неверно. Я, во-первых, такого народа вообще нет, которому бы это соответствовало, и не бывает, и быть не может. А во-вторых, я жил во всех слоях русского народа. И, так сказать, хотя я происхожу сам из евреев, но, так сказать, жил я везде, так сказать, и у меня не сложилось такого впечатления, что это народ дураков или рабов, или, так сказать, или там дегенератов, наоборот. Мне, так, по-моему, это очень талантливый и острый народ. Достаточно его обращения и отношения к собственному языку, к слову, несмотря на то, что это слово массированное, ведь массированная атака и на язык происходит.
Наум Моисеевич, неоднократно высказывалась мысль, что, невзирая на все трудности, невзирая на все репрессии, процесс духовного, умственного, общественного обновления, который начался после смерти Сталина в России, в Советском Союзе, что он все-таки необратим. Вы согласны с таким мнением?
Согласен, но очень осторожно. То есть он необратим. То есть не будет возвращения к старому, это безусловно. Но, так сказать, оно что будет потом, я не знаю, потому что, например, большевики больше всего боялись Термидора, если вы знаете историю большевизма. И там троцкисты всякие, бухаринцы, больше ругательства у них не было. Но ведь какая даже для них, каким бы ласковым солнышком оказался Термидор по сравнению с тем, что было на самом деле. Так что я не исключаю катаклизмов очень жестоких и бессмысленных. Я, во всяком случае, если все время подавлять интеллектуальную жизнь в стране, то это не проходит безболезненно, особенно для такой страны, как наша, у которой, так сказать, история своеобразна, народ многочислен, территория громадна, и, в общем, и культуртрегерство является, по-моему, жизненной необходимостью.
Наум Моисеевич, разрешите вас поблагодарить и на этом закончить нашу беседу.
Вы слушали обзор самиздата, посвященный на этот раз беседе с поэтом Наумом Коржавиным, значительная часть стихотворений которого никогда не печатались в Советском Союзе, но, начиная с 1945 года, распространялась самиздатом.
Обзор самиздата, интервью поэта Наума Коржавина. Эфир 24 апреля 1974 года. «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. Глава из воспоминаний Владимира Вейдля. Эфир 22 апреля 1974 года.
Переходим к очередной беседе русского зарубежного искусствоведа Владимира Васильевича Вейдле из серии «Воспоминания». Сегодня Зелинский и Ростовцев. У микрофона Владимир Васильевич Вейдле.
Если бы я окончил мое реформатское училище гимназистом, а не реалистом, я бы непременно избрал классическое отделение историко-филологического факультета и стал бы филологом-классиком. Тем более, что именно к этому отделению причислены были лекции двух знаменитых, хорошо и Западу известных профессоров – Зелинского и Ростовцева. Но и нам, историкам, не только не возбранялось, но и рекомендовалось их слушать, особенно лекции Ростовцева по древней истории, так как по этому предмету нам предстояло сдавать государственный экзамен. Но я и независимо от экзаменов с увлечением слушал и того, и другого. Очень разные они были, и ученые, и люди. Но лекции читали, хоть и тоже по-разному, одинаково хорошо. Общим у них было лишь то, что они оба были питомцами немецкой, прежде всего, науки. Некоторые их работы только и были напечатаны на немецком языке. Но внутри этой науки принадлежали они различным ее традициям, да и вопросами занимались очень разными. Ростовцев был историк с тяготением к археологии, а также к истории экономической и социальной. Зелинский был филолог, блестящий латинист, ученик знаменитого Риббека. Первые работы его касались прозы Цицерона. Он постепенно перешел к занятиям по преимуществу греческой литературы и греческой религии. Перевел Софокла на русский язык, три тома в издании Собашникова с обширными введениями и примечаниями к каждой из трагедий. Когда его чествовали, по случаю не помню точно какой годовщины, Вячеслав Иванов прочел ему стихотворное приветствие, по-гречески написанное им, на которое Фадей Францевич ответил тоже по-гречески и тоже стихами, но тут же экспромтом сочиненными. Недаром они оба, вместе с Иннокентием Анненским, после смерти которого его перевод трагедии Еврипида был дополнен и проредактирован Зелинским, мечтали о некоем славянском гуманизме XX века. Век посмеялся над их мечтой, но она вовсе не казалась столь химерической до войны 14 года. Классической филологии, древние истории не только в Петербурге и Москве процветали, но и в Киеве, Харькове, Казани. Лекции Зелинского по истории древнегреческой религии пользовались большим успехом и в университете, и на бестужевских курсах. Они были окружены особым ореолом, их слушали благоговейно. Сам лектор своим возвышенным и торжественным тоном к благоговению этому приглашал. Я слушал этот курс в мой первый университетский год, и он очень много мне дал. Прежде всего, как раз взволнованный серьезностью своего тона, связанный с резким отмежеванием подлинной греческой религии Зевса, Аполлона, Диониса или Деметры в Елевсинских мистериях от поэтической мифологии эллинизма или императорского Рима. С таким волнением Фадей Францевич об этих подлинных верованиях и культах говорил, что иногда пресекалась его речь, затуманивался взор, и даже платок приходилось ему подносить глазам. Это могло вызвать усмешку. Задним числом и подтрунивали над этим иные слушатели, но во время лекций вниманию нашему это не мешало, да и трогала нас искренне эта растроганность. Остроте и тонкости мысли она не вредила, а общая приподнятость речи казалась неотъемлемой от того, что говорилось, и подходила стройному этому старцу, лицо которого напоминало скульптурные портреты древних мудрецов. Он не говорил, он вещал. Но вещания эти были критически продуманы и никогда в превыспленную болтовню не превращались. И величественность, его пустой позой не была. Она была чертой его личности и проистекала из безграничного уважения к тому предмету, изучению которого он посвятил жизнь. В силу этого уважения и был он гуманист, а не просто выдающийся ученый. Я сдавал у него экзамен по курсу о греческих поэтах, но на дому у него не бывал, лично не был с ним знаком. Видел его в последний раз в Париже, в конце 20-х годов, когда он приезжал сюда на какой-то конгресс филологов уже из Варшавы. Был холодный, ветреный зимний день. Под аркадами Пале-Рояля, я шел в Национальную библиотеку, вдруг возникла передо мной в черной длинной пелерине, развиваемой ветром, его высокая фигура с горделиво приподнятой благородной старческой головой. Когда он миновал меня, я обернулся ему во след. понял, должно быть, что этого хранителя священного огня, защитника эллинского наследия, больше не увижу. Михаил Иванович Ростовцев был ученым другого стиля, хоть и нисколько не меньшего дарования и размаха. Порыв и натиск были ему свойственны, священнодействию был он чужд. В науке древней истории более заметный и прочный оставил след, чем Зелинский филологии. Мировую славу приобрел уже после того, как лишилась его Россия. Был, однако, и в ту пору достаточно знаменит. Стал вскоре после отъезда профессором Ельского университета. Не по-русски опубликовал основополагающие свои труды по социальной и экономической истории Римской империи, а затем трехтомный эллинистического мира. Но ведь я-то его слушал еще до войны 14 года. В 16-м у него сдавал последний мой государственный экзамен. Он задал мне любимый свой вопрос о юридических основах принципата Августа. И когда я должным образом ответил, поздравил меня с составлением при университете, накануне, оказывается, уже решенным на совете профессоров. И еще раз его видел перед самым октябрем. Был у него, чтобы сговориться о теме для магистерского экзамена. А потом уже в Париже, ровно через 20 лет, встретил его на тогдашней большой выставке французского искусства в только что построенном Дворце искусств. Подошел к нему, он меня узнал, поводил немного его и его жену по выставке, но нет, вернусь поскорее назад, в непереименованный еще Петербург. Вот я впервые на его лекции. Начинает он нервно, быстро, деловито, заинтересовывает сразу, но по-настоящему разгорячается лишь к концу второго часа. И каждый раз происходит то же самое. Не может остановиться. Звонок весьма громкий раздается, ноль внимания. Все живее он говорит, все интереснее. Мысли все быстрее гонятся одна за другой. Дверь уже приоткрывают, заглядывают к нам студенты, пришедшие слушать следующую лекцию. Вот уже и их профессор в дверях. Тут только Михаил Иванович под гром аплодисментов обрывает себя на полуслове, кланяется коллеге, подразумевая извинения, спешно покидает аудиторию. Мы за ним. Иногда еще и в коридоре дополнительно что-то объясняет на ходу окружающим его ученикам. Увлекаясь сам, заражал он и нас своим увлечением. Казалось нам, что эти наспех излагавшиеся им в конце лекции мысли тут впервые и зарождались у него. Может быть, иногда так это и бывало. Во всяком случае, он умел, как никто, ввести нас в свою мысль, заставить почувствовать ее движение. Были профессора, читавшие искусней, отделанней, ровней, Платонов, например, или тот же Зелинский. Но для будущих ученых драгоценнее было это вовлечение их в живую мысль. Ничего менее усыпительного, чем эти финалы лекции Михаила Ивановича, я в жизни своей не слышал.
Воспоминания Владимира Вейдля. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.